Знатоки.
Швеция по-прежнему не настроена ни на что больше, чем на простое сотрудничество с НАТО. На это не повлияла даже ситуация вокруг Украины, заявил государственный секретарь Карина Валенстен. «Мы хотим быть хорошим, сильным партнером НАТО, но мы не стремимся к присоединению», сказала чиновница. К нашему эфиру сейчас присоединяется президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. Николай Маратович, приветствую вас.
Здравствуйте.
Как вы считаете, почему Швеция подчеркивает в очередной раз, что не желает присоединяться к НАТО? Какие у шведского королевства мотивы?
Мотивов достаточно много, и эти мотивы весьма разнообразны. Первый момент. Шведы всегда идут навстречу НАТО практически по всем запросам, связанного с проходом через территориальные воды, пролетом через воздушное пространство, логистическими задачами в регионе Балтийского моря. Пожалуй, только прямые сюжеты, связанные с размещением сухопутных войск, они не обсуждались никогда в рамках диалога с Стокгольмом НАТО. Но в этом, честно говоря, нет большой необходимости, и это, опять же, можно сделать вне классического НАТО-формата, предположим, в рамках договоренностей напрямую между Швецией и Соединенными Штатами. И в этих условиях действительно возникает вопрос, зачем вступать в НАТО и брать на себя риски участия в войне, в конфликте, где интересы Швеции, ну, скажем прямо, не очевидны, и результаты этого конфликта непредсказуемы. Поэтому существенно проще сохранять проверенную линию на нейтралитет, но сегодня, конечно, это такой квази-нейтралитет. Понятно, это пронатовский, проамериканский нейтралитет. Но формально это и делает территорию Швеции неуязвимой для конфликта в регионе Балтийского моря. Эстония в НАТО, Латвия в НАТО, Литва в НАТО, Польша. Да, все, это означает, как бы вы сами за себя все решили. А Швеция не в НАТО, и Финляндия не в НАТО. Ну и, безусловно, историческая память. Шведские войска уже были на территории, которую сегодня занимает Украина, и ничем хорошим это не закончилось. Ну, совсем ничем.
А вы думаете, и вот на настолько историческая память?
Я думаю, что имеет место быть.
Ага. Но если резюмировать по Швеции, то шведы достаточно удобную позицию заняли и не посылают в третьи страны своих военных, не рискуя тем самым их жизнью, и не платят взносы в Североатлантический альянс на уровне 2% ВВП, чем, в общем-то, свой бюджет экономит, в общем-то, на
именно этом. Так. Именно так. За полтора столетия Швеция сэкономила абсолютно феноменальные деньги, в то время как Франция вооружалась против Германии, Германия против Франции, Россия против Германии и так далее, и так далее. А Швеция спокойно развивалась в социально-экономическом плане. Почему бы и не продолжить так дальше?
А у Финляндии в таком случае какие мотивы? Они отличные от шведских?
Финские мотивы похожи. Правда, финские войска все-таки под Полтавой не встречались с русскими войсками. Но, в общем, мотивы примерно такие же. Плюс доля России в финском экспорте и импорте существенно выше, чем для Швеции. И поэтому здесь еще работают сюжеты, связанные с экономикой. Зачем идти на конфронтацию, когда можно, ну, скажем так, душой быть в НАТО, а формально быть независимым?
Угу.
Формально, конечно.
Но еще, наверное, финны хотят оставаться такой площадкой нейтральной, в том числе переговорной, Хельсинки, там все дела.
Безусловно. Но главное здесь все-таки экономика, потому что площадка – это скорее расходы, а торговля с Россией, возможность гарантировать себе поставки по газу, по нефти, по древесине, по очень хорошая возможность. Это, опять же, Финляндии помогла спокойно проскочить энергетический кризис 1974 года, помогала в социально-экономическом развитии и в 80-е годы. Но да, конечно, приводило к определенным рискам, когда распался Советский Союз, и его единая экономическая политика тоже ушла в историю. Но в целом финны всегда использовали возможности, скажем так, торговли с Российской Федерацией и выстраивания своего особого статуса. Пока не видно, что они от него откажутся. Но при этом с финном и со шведом нельзя, особенно с дипломатами этих стран, нельзя говорить о том, что вот откажитесь от нас. Они начинают просто кричать, что это наше суверенное право. В данном случае ссылаясь на личный опыт.
А альянсу насколько интересно вступление этих стран? Или НАТО безразлично?
А в альянсе тоже есть политические специалисты, есть военные специалисты. Политические, скажем так, специалисты, работающие в сфере информации, им, естественно, чем больше, тем лучше. А военные специалисты-прагматики задают резонный вопрос, зачем нам эти дополнительные риски, кто знает Россию, что она сделает в этом случае, если мы и так свои проблемы, ну, например, крупнейший разведывательный центр, работающий реально на НАТО, расположен под Хельсинки, да, мы свои проблемы решаем. Зачем тогда ссориться с русскими, если мы еще не приняли окончательного решения, воевать с ними или нет?
Угу. А справедливо ли в таком случае возлагать всю ответственность на НАТО за вот так называемое расширение на восток, если вступление в блок зависит от решения, в первую очередь, самой страны, ну, если даже она захотела, от консенсусного решения всех стран блока?
Ну, страна в стране рознь. Финляндия, ну и особенно, разумеется, Швеция, это страны достаточно интересной и, в общем-то, демократической моделью управления. Неважно, что одна республика, другая монархия. А Эстония, Латвия, Литва, напротив, да, находятся на южном берегу Балтийского моря, страны, которые вступали в НАТО, примерно в такой логике. Вступить куда угодно, лишь бы подальше от России. Вступить на любых требованиях. Все, что нужно, забирайте. Все, что хотите, получите. Только, пожалуйста, дайте нам, так сказать, натовский флажок. Сегодня этот флажок обходится, например, Эстонии в 2,4% от ВВП. Дальше будет больше. Но это уже, как говорится, все, вопрос решен, Эстония в НАТО.
А почему 2,4 у них повысился взнос? Или Эстония добровольно доплачивает?
Нет, потому что, опять же, я ведь не случайно сказал, что в НАТО можно войти рационально, а можно войти иррационально. Например, Эстония считает, что 2 – это мало, и надо отнять деньги от образования, от культуры, закрыть даже оркестр, да, национальный один из, и все деньги, освободившиеся, направить на закупку ракет противокорабельных, которые могут достать до Кронштадта, и мин, которыми Финляндия собирается перекрывать Финский залив. Вот такая у нас соседка.
Угу. А Финляндия собирается перекрывать?
Нет, Эстония.
А, угу. Да, вы сказали Финляндия.
Но в межвоенный период подобный план минно-артиллерийской позиции по перекрытию Финского залива был подготовлен совместно финнами и эстонцами.
Угу. При этом, насколько помню, эстонцы чуть ли не самые такие плательщики исправные в казну НАТО, в общий бюджет.
Нет.
Вот этих взносов.
Нет. Эстония всегда славилась тем, что в бюджет НАТО она платила столько, сколько требовалось по минимальным стандартам. Когда минимальный стандарт стал 2%, Эстония сразу же заплатила 2%. Когда была дискуссия в парламенте Эстонии, то было принято решение идти с опережением, сделать 2,1, 2,2, 2,3, 2,4. Кстати, я предполагаю, что 23-й год Эстония войдет уже 2,5% на военные расходы.
Николай Маратович, спасибо вам за комментарий. Николай Межевич, президент Ассоциации прибалтийских исследований, был с нами на прямой связи.
Знатоки.